Программу транслирует компания «Ситивизор».
Цена революции с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. Ну что ж, патриотический экстаз, обуявший ныне Москву, не помешал нам сегодня продолжить наши исторические путешествия. Гость в студии во второй передаче, посвященной теме покушения на председателя Совнаркома РСФСР Владимира Ульянова Ленина, Константин Морозов, доктор исторических наук, профессор Анхикс. Добрый вечер, Константин.
Добрый вечер.
Ну что ж, давайте мы сегодня попробуем поговорить все-таки о разных версиях. Есть много исследователей, которые предлагают свои трактовки вроде бы хорошо понятных событий 30 августа 1918 года. Вот для начала такой вопрос. Есть ли связь между покушением на Владимира Ленина в Москве и убийством в тот же день, я так понимаю, утром, главы Питерской чрезвычайной комиссии Урицкого? Ну, а ранее был убит и Володарский, известный тоже питерский большевик.
Эта связь может быть с учетом того, что Савенков, по всей видимости, имел связь с Григорием Семеновым, возглавлявшим вот эту группу, собственно, совершивший покушение.
Ну, то есть, вот боевиков, которые создали где-то в мае,
группа,
да?
Группа боевиков. Савенков об этом написал еще в 19-м году в одной из французских газет, а затем в 20-м году в брошюре в Варшаве о том, что Союзом защиты Родины и Свободы был разработан план, по которому, соответственно, планировалось убить, соответственно, Ленина и Троцкого и одновременно поднять восстание в Ярославле, Муроме и в других городах, дожидаясь, собственно говоря, десанта из Архангельска союзников. А позже он, соответственно, оставил автобиографию, не опубликованную в 21 году, где он прямо писал, что я имел связь с группой террористов, совершивших покушение на Ленина. Вот. В другой своей заметочке, уже мемуарного характера, тоже не опубликованного, он писал о том, что как бы одновременно партия социалистов-революционеров и моя организация совершила покушение на Зиновьева, Урицкого, Володарского и Ленина.
Как-то он сильно замахнулся.
А ну, самое любопытное, что 28 числа было покушение и на Зиновьева. Угу. И очень похоже, что это дело покушение на Зиновьева и на Урицкого, которое, соответственно, раньше считалось, что Кенигсер выступил в роли одиночки, сейчас, по всей видимости, это все-таки он был связан с группой Филоненко, Савенковской организацией, с Савенковским достаточно близким человеком Филоненко. Об этом появились мемуары уже в 20-е годы одного из заграничных участников этой организации. И, собственно говоря, петербургский исследователь Радьковский, кстати говоря, прослеживает возможную связь одного из фигурантов дела Володарского, соответственно, с расстрельного по делу Володарского, соответственно, тоже с возможно с группой Филоненко. Так что, отвечая на ваш вопрос, такая связь, такая возможность, она действительно реально просматривается, несмотря на то, что Савенков в это время был весьма-весьма далеко от Москвы и Питера, связей никаких особых не было и возможности руководить не было. А потом там еще дело в том, что среда очень пересекается. Военная организация партии эсеров, судя по воспоминаниям Бориса Соколова, да, и группа Филоненко, они там все повязаны самыми разными взаимоотношениями. То есть тут похоже, есть над чем думать и в чем разбираться.
А Ленин, кстати говоря, знал, что в Петрограде убит Урицкий, когда он поехал вот с одного митинга на другой?
Конечно, знал. Он отправил Дзержинского в Петроград.
Угу. Ну, а охрану не взял, странно, да, по нынешним-то временам?
Ленин и позже убегал без охраны, и, собственно, и вот эта знаменитая история в 19-м году, когда его остановили грабители. Вот. Он это практиковал. И в том, собственно говоря, нападении 1 января 18-го года он тоже был без охраны. Так что это...
Ну, давайте теперь вот официальная версия, да, значит, стреляла эсерка Каплан. Ну и к 22-м году добавилось, что это было сделано по заданию ЦК партии социалистов-революционеров с помощью вот этой группы Семенова.
Не просто группы Семенова, а центрального боевого летучего отряда при ЦК ПСР, угу, который имел санкцию официальную на совершение партийного акта против Ленина, Троцкого, Зиновьева, Урицкого, Володарского. Ищу кого-то.
А что неправильно в этой версии, вот которую большевики, собственно, много лет, так сказать, насаждали везде?
Она просто лживая. Я могу ответить очень коротко. Она просто лживая, потому что сами чекисты, сами большевики прекрасно поняли, что Каплан, судя по тому, что они проговорились, и это попала информация в «Известия» 3 сентября, она сказала, что она вышла из партии эсеров, но их это не устраивало, и они написали там в заметке Ройд Каплан, что Каплан проявляет признаки истерии, она созналась, что является членом ПСР, но то, что перед покушением она вышла, так как категорически это не устраивало, протокол допросов это не внесли, и сразу же немедленно стали писать и заявлять о том, что правая эсерка. То есть они прекрасно это понимали. Я думаю, что это и есть одна из причин, собственно говоря, почему ее и расстреляли. Одна из причин того, что им как бы... Прежде всего, конечно, сторонникам объявления красного террора это нужно было использовать для развязывания красного террора. И ситуация, когда человек пошел на свой страх и риск на террористические акты, и его нельзя привязать к главной партии, с которой они ведут фронтовую борьбу, да, с Народной армией Самарского коммуча, партию эсеров, им нужно было потопить и привязать любыми способами. Собственно говоря, поэтому они эту версию сразу же и продавили. А так как она совершенно четко заявляла, что членом партии она в данный момент не является, это видно из того, что записали, соответственно, в протоколы.
Да, Петерс ее допрашивал, если я не ошибаюсь.
Там несколько протоколов, а большая часть из них ей не подписана. Но это вот одна из причин, по которой, как мне видится, где и надо искать причины ее гибели, а вовсе не следы, собственно говоря, причастности к убийству Дзержинского, Троцкого и свергнуло.
Ну, а мы об этом поговорим, об этих версиях. Ну, хорошо. А вот есть версия такая, что Каплан была лишь, так сказать, разведчицей. Она не стреляла, а стрелял либо сам Семенов, или Коноплева, или вот еще был такой человек Протопопов. Якобы он всплыл во время попытки исследовать этот вопрос в 90-е годы с юридическими способами. Там прокуратура этим занималась.
Да.
То есть Каплан взяла на себя чужую вину, а на самом-то деле стреляли другие люди, и аргумент такой довольно сильный, действительно, у нее было очень плохо со зрением, она там лечилась, ей делали операцию, в общем, на каторге вообще она слепла и прочее, попасть, значит, в Ленина не могла.
Очень сильный аргумент, очень сильный, в кавычках, аргумент, в котором уверились все, И это, понимаете, это настолько все анекдотично.
Ну, что анекдотично? Да, она у нее со зрением было
потому
плохо.
Потому что ее лечили в 17-м году в Харькове в клинике, так. И нет ни одного свидетельства за 18-й год, что она плохо видела. Нет ни одного свидетельства, что она не могла передвигаться на улице, общаться, пользовалась очками, палочкой. Ни одного признака того, что она плохо видит в 18-м году, нет. Совершенно. Это во-первых. Во-вторых, она весной и летом 18-го года вела разговоры с разными видными эсерами, как минимум мы знаем о двух-трех из них, предлагают совершить террористический акт сначала как партийный, а потом как индивидуальный. Да. Так вот, если бы была бы хотя бы ее отговаривали, будь хоть малейшая зацепка в ее плохом видении, если бы ее собеседники видели, что она плохо ориентируется в пространстве, что она что-то не видит и прочее. Это было бы совершенно железным аргументом, чтобы ей отказать. И, по крайней мере, в своих мемуарах люди бы об этом говорили. Ни одного свидетельства, ни из допрошенных в этих материалах, в том числе людей той же Радзиловской, да, которая знал, Рабинович, который знал. Никто же не сказал, ну что вы, она не могла стрелять, она была полуслепая. Никто ничего подобного не произносил.
Так, может, не записали?
Есть еще показания.
Советское следствие, оно такое, знаете, всегда сомнительное.
Про советское следствие мы поговорим особо, хотя это даже и не советское следствие, это совершенно странное особое следствие. Вот дело, которое тогда вели.
Ну а почему их не могло быть террористов не одна Каплана, кто-то еще там?
Еще, да, я просто хочу сказать по ее зрению, потому что она якобы не могла стрелять. Есть воспоминания одного рабочего эсера, который опубликовал недавно нижегородский историк Владимир Сапон. И вот этот эсер, кажется, по фамилии Соколов, если мне память не изменяет, он со слов своего приятеля говорил, что, собственно говоря, летом 18-го года была устроена проверка Каплан, и что как она стреляет, что из 15 выстрелов 14 она попала в цель.
То есть, значит, она выходит, тренировалась. Вы меня опередили с вопросом.
Ну, я, где, понимаете, когда... я читал, как бы, понимаете, когда люди патетически восклицают, где же она научилась стрелять, ну не на каторге же. Вообще-то она в 1906 году была членом Южно-Русской организации анархистов-коммунистов. Была из Одессы.
Но она бомбами занималась. И бомба у нее взорвалась там в комнате, я помню.
Бомба взорвалась не у нее. Если бы она взорвалась у нее, она, скорее всего, на этом бы вся эта история закончилась. Вот. А стрелять научиться она могла и там. Стрелять научиться она вполне могла и в 17-м, и в 18-м году. Собственно говоря, вот просто как бы вызывает удивление, что вот все эти достаточно такие анекдотические смешные вещи, они уже так как бы в головах осели, что сейчас практически все уверены, что она была полуслепая, что она была истерична, что она была юродивая, стрелять она не могла и вообще выходила за стеночку, держалась.
Ну вот смотрите, Браунинг был семизарядный, в обойме остались 4 патрона. Если из него сделали 3 выстрела, неясно, почему нашли 4 гильзы. Как же все-таки так? 3 выстрела, да, то есть 2 ранения Ленина, и ранена была костелянша больницы Мария Попова, да? А гильз 4, значит, еще какой-то выстрел был из другого оружия?
Михаил, вообще-то ствол загоняет восьмой патрон всегда.
Ну, не всегда, но...
Террористы всегда загоняют ствол. И я сейчас, когда, собственно говоря, смотрел дела департамента полиции 1906 года, ее арестовали с Браунингом, там было 8 патронов, Михаил, 8. Угу. То есть с этой точки зрения, понимаете, это все придумано.
То есть один раз она промахнулась, вы считаете?
Я не знаю, промахнулась ли она. Я не знаю, сколько могло быть стрелявших. По тому, как было проведено следствие, как его прервали, как не были сделаны экспертизы, по всему тому, как это было организовано, понять крайне сложно многие вещи. Но, понимаете, тут же все-таки, тем не менее, когда придумывают версии о том, что никакого покушения не было, что это инсценировка.
Но да? Это мы не рассматриваем.
Это есть версия Полины Дашковой. Это есть версия еще ряда публицистов.
Но это несерьезно, правда? Зачем на это время тратить?
Так, на мой взгляд, значительная часть вот этих версий, они не менее несерьезны, понимаете?
Константин, а что несерьезного в том, что, например, на Ленина могла охотиться не одна Каплан, а какая-то группа? Вот вспомните разнообразные... Смотрите, вот история с убийством Александра II. Да? Один террорист бросил бомбу, а другой уже добивал фактически, бросил другую. Так что тут не может быть, так сказать, пары?
Да все может быть. Даже марсиане могли поучаствовать в этом покушении.
Но это не аргумент.
Чтобы порадовать публицистов. Ну почему нет-то? Все возможно.
Вот Семенов, где находился 30 августа?
Михаил, только почему-то никто не задумывается, что вообще-то в этот момент около машины находилось как минимум от 3 до 5 десятков человек. Что, собственно говоря, привели свидетелей сразу же в военкомат, да, которых собрали здесь же, и, скажем, только Дьяконов, который председатель революционного трибунала, Московского революционного трибунала, он был на месте этого покушения, как и еще ряд его сотрудников. То есть, насколько я понимаю, он территориально, этот трибунал, находился рядом. Только он один привел 17 человек, и их здесь же всех допросили, и из этих людей, не только из этих людей, ни один не показал, что стрелял мужчина. Хотя, должен сказать, что Фельштинский упоминает, соответственно, со ссылкой на другого историка, что, соответственно, тот, соответственно, видел, что ряд страниц в деле Каплан отсутствует, и что якобы вот эти несколько страниц, возможно, что на них были показания свидетелей, которые видели, что стрелял мужчина. Если это так, если удастся рано или поздно когда-либо увидеть эти страницы, да, тогда это как бы все заиграет новыми красками.
А есть пропавшие страницы в деле или нет?
Литвин утверждает, что есть. Литвин, который работал и публиковал, казанский исследователь Литвин, который работал с этим делом, он их называет. Я, соответственно, на днях в архиве, в Центральном архиве ФСБ получил для работы дело Каплан и дело о покушении на Урицкого. И по делу Каплан я обязательно эти странички проверю, посмотрю и хочу своими глазами еще раз посмотреть. Думаю, что, наверное.
Потому что я встречался в некоторых делах, бывали такие случаи, что каких-то листов нет, и там вклеен там такой листочек, что лист при каком-то там просмотре в таком-то году обнаружено, что листы такие-то отсутствуют. Вот такие записи я видел в следственных делах. Я не знаю, как там с Каплан, но вот с таким я сталкивался.
Нет, это вполне может быть и вполне добросовестные какие-то перетасовки, перешивки и прочее.
Может быть и недобросовестные?
Может быть, в данном конкретном случае, конечно же, возможно, я вполне допускаю, что могло быть не два человека, не только Новиков и, соответственно, и Каплан. Возможно, что и стрелял, стрелял не один человек. Но и, соответственно, как бы мотивы у того же Свердлова обвинять во всем, соответственно, Каплан и упрощать дело, наверное, вот с точки зрения упрощения этого дела и взваливания вины на правых эсеров, наверное, некоторые были. Но категорически что-либо утверждать вот в этой ситуации, имея только в основном догадки, не приходится. По крайней мере, можно точно сказать, что вот по показаниям, которые есть в деле, несколько человек, соответственно, говорят о том, что они видели стрелявшую, и, соответственно, что она была задержана. И двое из них, собственно, которым Дьяконов и предъявил Каплан, ее опознают. То есть в этом смысле то, что она стреляла, по крайней мере, несколько человек об этом говорят. А мы видим сплошь и рядом, что цитируют другие показания, показания Гиля, который видел только женскую руку, или показания Батулина, который, соответственно, не видел момента выстрела.
Да, выбежал на Большую Серпуховскую улицу, остановился, огляделся, увидел сзади у дерева на трамвайной остановке в 300 шагах от места покушения женщину с портфелем и зонтиком в руках, которая своим странным видом остановила мое внимание и задержала ее. Вот его рассказ.
Да, это
он же не на месте преступления ее задержал.
Это вторые показания, а вы первые почитайте, там получится интересные вещи. Там получится, что первый рассказ сжатый и короткий, получается, что это все происходит вот в очень сжатом пространстве. А во втором случае он вводит фактор времени и расстояния. И получается как бы якобы противоречие, на самом деле это просто вот такое достаточно косноязычная передача. Вот. Надо сказать, что вот в этих показаниях, но это вообще кошмар настоящий для исследователя, для любого читателя, потому что там масса косноязычия, то есть там масса того, что ты читаешь показания, не понимаешь, свидетель о двух женщинах говорит или об одной. Да? Там вот эта вот знаменитая шутка филологов, когда шли две девушки, одна в шляпке, другая в университет, она просто детский лепет по сравнению с тем, что каким языком там написаны эти показания. Причем следователи ведь не задавали уточняющих вопросов. Вот я работал с материалами 22-го года, процесса 22-го года, там совершенно другая история. Да? Там провели первые допросы, потом сразу же уточняющие вопросы на втором, третьем, четвертом допросе в тех местах, где они хотят подробнее что-то уточнить и прочее. А здесь ограничились первыми совершенно мутными, непонятными вопросами, хотя ответами. Хотя в ряде случаев там возникают вопросы только спрашивать. Там, если вы посмотрите показания вот этой Зинаиды Легонькой,
это коммунистка, да?
Коммунистки, которая там присутствовала, она в 19-м году вдруг заявляет, что Браунинг изъяла из сумочки Каплан. И никто из чекистов у нее не спрашивает: девушка, а как так? В протоколах ни о каком Браунинге нет.
Они нашли железнодорожный билет, папиросы, записную книжку и мелкие личные вещи. То есть никакого оружия при Каплан не было. Оружие, я так понимаю, принес потом какой-то рабочий, который подобрал этот Браунинг, а потом все-таки решил его сдать. Такая тоже темная история.
Один публицист очень остроумно заметил, что браунинги в этой истории размножаются там как кошки. Там же дело в том, что там есть показания, что когда арестовали Каплан, внесли за ней два револьвер и пистолет. Хотя путали сплошь и рядом. Браунинг называли револьвером сплошь и рядом. То есть там еще два пистолета или пистолеты, револьвер всплывают, которые несли. Вот. Есть оружие, которое, собственно говоря, принесли. То есть там совершенно непонятно. Вроде бы делали экспертизу с пулей, в том числе, которую, соответственно, вынули из Ленина в 22-м году. И, собственно говоря, есть какие-то такие косвенные... То есть материалы вот этой экспертизы, проводившейся в 90-е годы, я не видел опубликованных. То есть есть много-много-много разной совершенно противоречивой информации.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор о покушении на Ленина с Константином Морозовым, профессором, доктором исторических наук, после недолгих объявлений.
Цена революции. Во вторник после 21 часа в программе «Людские пороки». Часть первая. Гордыня. В студии писатели Сергей Шаргунов и Алиса Ганиева. Эфир ведет Майкл Наки. Программа «Людские пороки». Во вторник после 21 часа. Программа «Выбор Ясен», а точнее Евгений Григорьевич Ясен, научный руководитель Высшей школы экономики, бывший министр экономики, всегда с вами. Программа об экономике, о прошлом, будущем и настоящем выходит по вторникам после 22 часов. Евгений Ясен и Ольга Журавлева в программе «Выбор Ясен» по вторникам после 10 вечера.
Одну минутку. У меня к вам предложение. Давайте проведем ночь вместе. Нет-нет, поймите меня правильно. Это будет музыкальная ночь. Ночь рок-музыки. Согласны? Ну и договорились. Значит, ждем вас каждую неделю в ночь со вторника на среду с часу ночи. Можете не сомневаться, 4 часа качественного рока мы обеспечим. Программа Владимира Ильинского и Михаила Кузищева.
А ты слышал про...
Конечно, еще вчера прочитал его блог.
А видел это видео нашумевшее?
Да, да, да. И даже обсудил с другими.
Ой, смотри, а тут пишут...
Да я уже знаю.
Откуда?
Просто я читаю сайт «Эхо Москвы». Там все последние новости, обзор актуальных тем и событий и самые интересные авторские блоги на резонансные темы. Заходи на echo.msk.ru. Запомнила? echo.msk.ru.
Да, спасибо.
Я тебе все же ссылочку пришлю.
Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции». Константин Морозов, доктор исторических наук, профессор МХИКС у нас в студии. Говорим о покушении на Ленина. Вот давайте теперь об кремлевской так называемой версии, что якобы это все было организовано другими большевиками, и самое заинтересованное лицо в том, чтобы устранить Владимира Ульянова Ленина, это Яков Михайлович Свердлов, глава президиумов ЦИКа, который вел себя в этой истории, ну, достаточно странно. Вот, в частности, срочно, фактически, вот 30-го было покушение, а уже 2 сентября он собрал президиум и вызвал, так сказать, главного чекиста в тот момент Петерса, и на президиуме провел решение о том, чтобы Каплан срочно расстрелять. А что это он так торопился-то? Концы в воду? То есть, точнее, в бочку с бензином расстреляли в Кремле. Вот почему-то кремлевский вот этот самый комендант Мальков, да, да, и тут же сожгли. В общем, все, ну, очень темная история.
Ну, смотрите. А проблема в том, что когда современный человек погружается в события столетней давности, не понимая ментальности этих людей, их субкультуры, их психологии, их биографии, вообще не понимая, что даже обыденные реакции людей того времени, вполне себе отличаются от современного. Когда он считает, что у него хватит гибкости ума, как в хорошем детективе, все распутать, то это приводит просто к непониманию многих вещей, когда одно принимают за другое. Вот я сегодня в очередной раз задумался над тем, что как вот современный человек мог бы прокомментировать, что вот после выстрела Володарского Сергеева, да, за Сергеевым погналась целая куча, группа баб и детей. Вот с точки зрения современного человека, детишки и бабы гонятся за террористом, вооруженного с гранатой английской, которую он метнул, собственно, чтобы испугать там одного занимающегося огородника, который решил за ним побежать, да? А с точки зрения современного человека вещь совершенно немыслимая. Но таких примеров более чем достаточно. Когда мы не понимаем поведение того же Свердлова, из этого и родилась, собственно, эта версия о том, что он организовал убийство, пытался организовать убийство Ленина. Но я практически сейчас убежден, вот после всего исследования, что это просто одно принимают за другое.
Хорошо,
его поведение, его странное поведение, это его попытки продавить объявление красного террора и повесить его на правых эсеров, сломить сопротивление внутри партии коммунистов, а эта борьба шла, с, собственно говоря, между мягкими и твердыми большевиками с ноября, даже с октября, да, шла безостановочно. И вот это странное его поведение принимают, собственно, за попытки захвата власти. Хотя эта вещь совершенно абсурдная по самым разным, как бы, причинам, да, и я их просто все могу перечислить. На мой взгляд, здесь вот сейчас совершенно очевидно, что две вещи толкало Свердлова на убийство, на расстрел старой каторжанки и революционерки. Первая вещь. Это про одну вещь я уже сказал в самом начале, что нужно было прекратить ее показания о том, что она не является членом партии СССР, что она вышла из партии. Это индивидуальный акт.
Хорошо.
Вторая вещь. Ему нужно было поставить коммунистов перед колеблющихся коммунистов, да? Вроде того же Каменева, Рыкова, Рязанова и прочих. Поставить перед свершившимся фактом, что вот после пролитой крови революционерки, женщины-революционерки и старой каторжанки, договориться с социалистами у них больше не получится. Это было практически то же самое, что Ленин сделал, значит, в начале ноября 1917 года, когда сорвал переговоры Викзеля. Он ровно это же сделал в 1922 году вместе с Троцким, когда они пытались, и со Сталином, когда они пытались вынести реальные 4 смертных приговора, привести в исполнение эсером вот на процессе, для того, чтобы просто перекрыть все пути. После этого, скажем, после расстрела 4 эсеров, с большевиками бы никогда бы эсеры разговаривать не стали, даже если бы те в момент дестабилизации власти и, так сказать, в условиях реставрации, да, белой реставрации, в кавычках, обратились бы к ним, никогда бы после этого разговаривать не были. То есть это была попытка, как хорошо сказал один из меньшевиков, прорыть такую канаву и залить ее кровью до краев, через которую перешагнуть невозможно. И последнее, это попытка показать во внешний мир, что шутки кончились, что мы решительно приступаем к красному террору, и с этой точки зрения сам расстрел Каплан, он с точки зрения чекистов, с точки зрения интересов следствия, он очень странный. Точно так же, как и, скажем, расстрел там тех же савенковцев в июне 18 года, да, так же, как и расстрел одного из подозреваемых по делу Володарского. Казалось бы, посадите вы подозреваемого в тюрьму и ждите, когда он созреет.
Ну, насколько когда я понимаю, Петр же предлагал, так сказать, там какие-то еще следственные эксперименты, там допросы продолжить и так далее.
И он вел себя вполне профессионально. Да. Вот в этом логика чекистская, в этом логика как бы продолжения следствия для того, чтобы раскрыть соучастников и предотвратить возможные террористические акты, она упиралась в другой логикой, нам не очень понятной, а логикой Свердлова и многих других коммунистов, которым значительно важнее было не расследовать конкретное преступление, а показать всем, запугать всех красным террором, показать, что не шутят. Это, понимаете, есть такое современное выражение.
Раньше, и раньше не шутили, там, не знаю, вот этого капитана первого ранга счастного, командовавшего Балтийским
флотом. Это другое.
Тоже
это
сфабриковали дело и расстреляли
это другое. Еще весной. Расстрел старой каторжанки, анархистки, социалистки, да, человека, собственно говоря, стоявшей когда-то по одну в сторону баррикады, сидевшие вместе с ними в одних тюрьмах и каторгах, вот это был знак для социалистов. Это был знак, собственно говоря, как и для собственной партии, да, колеблющихся, которые все-таки надеялись, что рано или поздно они будут вместе сражаться с социалистами. Так и знак вовне. То есть мы не очень понимаем, тут проблема в том, что мы не очень понимаем психологию этих людей и того же Свердлова. Вот зачем
он изображал Марата, извините. Тут довольно понятно, почему они копировали французских.
Хорошо, объясните тогда, зачем он приказал ее сжечь?
Да просто так. Ну, что пришло ему в голову. Слушайте, они странные люди. А зачем нужно было ее привозить в Кремль, чтобы лично несколько раз с ней разговаривать без свидетелей, там, допрашивать и так далее, а потом, значит, все-таки отправить на расстрел прямо в Кремле?
А почему
он что, не доверял чекистам
своим? Михаил, а почему не привозить в Кремль, если в Кремле уже сидит куча политзаключенных? Вообще-то говоря, это тот факт, который не знают современные люди. Но там сидит Мария Спиридонова, там сидят царские министры
Хвостов.
В Кремле. И их прогуливают в этом дворике во внутреннем. Да, это причем их там какое-то количество, я точно не скажу, но условно говоря, десяток, два десятка человек. Да,
спецзаключенные такие.
Да, которые почему-то находятся в Кремле, и современному человеку в голову это не может прийти. Но это была практика.
Хорошо, практика. Вот я так думаю, что если, например, председатель ЦИКа Свердлов собирает президиум, да, и на этом президиуме говорит: товарищи, вношу предложение гражданку Каплан за совершенное ею преступление сегодня расстрелять, да, вот, и за это голосуют, то, собственно, в такой же логике мы можем вообразить, что точно так же могло быть принято решение о уничтожении царской семьи. Тоже вот юбилей тут грядет, да? Абсолютно, абсолютно по той же логике. И никаких бумаг не может не остаться. Там вот протокол какой-то остался с возражениями, насколько я понимаю, с возражениями Петерса, да, чисто прагматическими. Вот. А тут тоже могло все исчезнуть. Так что вот если Свердлов проводил такие решения, так сказать, пока делал Каплан, вполне мог провести подобное же решение и по царской семье.
Ну, про царскую семью мы как бы говорить не будем. Нам вот этой теме, дай бог, разобраться. Я вам больше скажу. Если вы вдумаетесь, как принимается решение о красном терроре, как вообще проводятся вот все решения, кто это ведь абсолютно закрытая, неисследованная и не очень понятная тема. Почему Почему все решения принимает Свердлов? Почему
ну,
не
Ленин,
собирается...
Ленин ранен, да?
Ну, хорошо. Вообще-то есть Политбюро. Вообще-то есть Совнарком. Вообще-то, извините, это вообще-то какой-то между собойчик, когда он жене, значит, Ленина говорит, когда та пришла после покушения, у нас лечом все сговорено. Ну, это прекрасно, что у них сговорено, но не от... как? С какого перепугу, вообще строго говоря?
С перепугу именно, вот да? Они объявляют красный террор.
Принимаются вот такие решения, совершенно непонятно. Ведутся ли дискуссии, обсуждения в Политбюро, в Совнаркоме, как, в каком составе, где эти протоколы, да?
То есть нет протоколов. То есть фактически это получается что? Опять получается, же, вынесено было на президиум ЦИКа и принято решение, да?
Получается все настолько интересно, что и сто лет спустя мало что, в общем-то, мало что ясно, мало что понятно.
Скажите, ну, получается так, что вот главным политическим уроком, да, или там выводом из этой истории для большевиков стало объявление красного террора, да? То есть переход в новую фазу, так сказать, массовых
репрессий. Почему уроком и выводом? Нет, это стало для тех большевиков, которые занимались супержесткие позиции на усиление красного террора, включая, то есть прежде всего Свердлова, прежде всего Дзержинского и Троцкого. Это стало их победой. И, судя по всему, вот то, что мы не знаем и не понимаем и принимаем ошибочно за вот эти странные все эти телодвижения, да?
То есть за интриги, да?
Это просто интриги, в том числе внутри партии. Они выкручивали, по всей видимости, это подковерные действия.
Ну, значит,
для того, чтобы
покушение им было выгодно.
Чтобы поставить своих товарищей перед фактом и объявить красный террор, который и объявили, в конечном счете, обвинив за это, соответственно, правых.
А вы напомните все-таки суть вот этого декрета о красном терроре, так сказать? Это же уничтожение заложников и людей вообще не причастных ни к чему.
Это не только уничтожение заложников. Вообще-то говоря, я рекомендую посмотреть книгу Александра Рабиновича, в 2007 году вышедшую последнюю, по-моему, книгу, «Большевики у власти». Он там пишет совершенно интереснейшие вещи. Он пишет, что мы никогда не узнаем количество жертв красного террора в том же Петрограде, потому что его осуществляло отнюдь не только Петроградская ЧК, как принято думать.
Но это был еще рефтрибунал.
И не только рефтрибунал, еще в районах были некие такие образования, которые занимались террором, но самое главное, он пишет, вот этого я, например, не знал, что террором занимались и рабочие коммунисты на самих фабриках. Он приводит воспоминания одного из таких петроградских рабочих, который говорил, что они, опасаясь, соответственно, эсеров-бомбистов, устроили несколько антиэсеровских митингов среди рабочих, а вечерами собирались коммунисты-активисты и, соответственно, просто убивали всех тех, кто нам мешал, говорит этот рабочий коммунист. Сажали их на сгоняли их на барки, вывозили их с лисьего носа, эти барки, просто топили. То есть там и Рабинович пишет о суде Линча. То есть это, причем что характерно, оказывается, когда было обсуждение, дискуссия петроградских коммунистов, Зиновьев просто договорился до того, что он предлагал дело террора отдать в руки рабочих, пусть они убивают сами интеллигенцию на улицах. И ему возражали Стасов и Боки, которые были очень смущены такими сильными фигурами.
То есть они предлагали лучше в подвалах расстреливать. А вот, кстати говоря, почему не был использован, так сказать, такой аргумент против того же Сверлова? Лучше провести открытый суд над террористкой Каплан, и потом результат же будет тот же самый, а тут фактически вот такое вот убийство в кремлевском, значит, каком-то закоулке под звук мотора со свидетелем Демьяном Бедным, который потом помог труп сжигать.
Открытый суд. Это открытая позиция, в которой Каплан высказала бы, почему она, старая каторжанка, пошла на покушение на Ленина. Она бы, соответственно, сказала бы все, что она думает о диктаторских методах большевиков.
Я застрелила Ленина, потому что считаю его предателем из-за того, что он долго живет, наступление социализма откладывается на десятилетия.
Да, это то, что записали в протоколы. А есть еще, и я цитировал неделю назад, есть еще, соответственно, воспоминания меньшевика А.Н. Йоффе, с которым она разговаривала как раз на этом прогулочном дворике в Кремле 29 августа. Там еще более яркие вещи, которые она говорила, что как бы нет сил бездействовать, ну и так далее, тому подобное. И говорила, показывая на Хвостова, министра царского, что я не столько ненавижу это пузо, как эту лысину, намекая на Ленина, руку которого выжали. Вот. С этой точки зрения логика была.
Но в 22-м году же они провели суд над правыми, как они их называли, правыми эсерами, да, обвиняя их в терроризме.
Другие задачи, другое время. Тогда им это было выгодно. Хотя они, в общем-то, в немалой части пожалели, потому что суд получился полугласный, и эсеры, в общем, прозвучали достаточно громко на всю Европу. Это ушло и с тех пор, кстати говоря, большевики это ошибки не повторяли, они никогда не выводили на процессы несломленных участников политических процессов. Они их полностью фальсифицировали, все эти процессы, с тех пор и полностью ломали подсудимых еще до процесса. С этой точки зрения они сделали вывод. Но самое главное, что вот все-таки обязательно нужно сказать, мы ушли немного в сторону, что, безусловно, вот эти версии о том, что Дзержинский или Свердлов пытались захватить власть и устроить покушение на Ленина, они не учитывают массу вещей. Они не учитывают, то есть совершенно понятно, что эти версии родились только в 70-е годы, в 70-80-е годы. У эмигрантов из СССР, а потом уже и в годы перестройки. Вот что характерно, ни белогвардейцам, ни эсерам, ни в 18-м году, ни в 22-м году даже в голову не могло прийти подозревать Дзержинского или Свердлова в возможности устройства покушения.
А может быть, новые факты появились?
Нет, никаких фактов не появилось, просто появилась такая обратная рокировка, что если, собственно, Сталин мог устроить такое покушение на Кирова в 1934 году, то почему бы Свердлову не устроить это в 1918 году? Но фокус-то заключается в том, что даже Сталин, скорее всего, в 1918 году не мог бы устроить никакого покушения на своих товарищей по партии. Для того, чтобы измениться, он стал таким, и многие из них стали такими, понадобилось полтора десятка лет мутации, очень серьезные. И этот фактор совершенно не учитывается. Совершенно не случайно не учитывается психология самих этих людей. Понимаете, при всем том, что можно обвинить Дзержинского. Да, он все-таки идейный человек. Хорошо. Считать его способным на убийство Ленина в 18-м году, это запредельно. Это не говоря уже о том, что по воспоминаниям одного из меньшевиков, он говорил, что он в Ленина просто боготворил.
Хорошо, вот у меня такой вопрос. А можно ли сказать все-таки, что Каплан убила Ленина? Ну, подорвала его здоровье, и, собственно, из-за этой пули, которая там была у него в сонной артерии, да, вот, собственно, и конец его приблизила.
Я, с вашего разрешения, как закончу мысль, что вот помимо этой мотивации есть еще другая. Во-первых, нет никаких фактов, и нет никакой логики, потому что убивать Ленина, Дзержинскому или Свердлову, это значило сделать возможным крушение большевистской власти и не только не помочь себе в захвате власти, но и, соответственно, создать большие проблемы. И отвечаю на ваш вопрос. Ну, в общем, да. В общем, можно сказать, что пуля, судя по свидетельствам врачей, очень существенно сократила жизнь Ленина. Но тут очень хитрая получается вещь, потому что с этой точки зрения, как мы знаем, власть оказалась в руках Сталина. И впору задуматься, если бы она находилась в руках Ленина
дольше,
возможно, были и более несколько эволюционные, что ли, если это вообще применительно к Ленину, да, хотя Ленин был способен на некоторые отступления, возможно, было бы и дальнейшее развитие НЭПа и прочее, но это, в общем, уже такое гадание на кофейной гуще, и не очень хочется этим
заниматься. Если погадать еще, у нас тут минутка осталась, а если бы она его убила в 18-м году, действительно?
Тут сложно сказать, потому что, с одной стороны, возможно, дестабилизация...
Красный Петербург бы они объявили, понятно.
Нет,
без вождя бы остались.
С одной стороны, это могло в уныние вогнать достаточно многих коммунистов и, наоборот, врагов режима взбодрить и дать всплеск энергии. А с другой стороны, может быть, все бы и шло так, как и шло. Собственно говоря, произошла мобилизация тех же коммунистов, произошла мобилизация партии и...
Но они там митинговали, да, там знак протеста против покушения, я так помню.
Они не только митинговали, и не только писали письма, резолюции. Да, шли процессы. Произошла, собственно говоря, вот такая мобилизация. И, собственно, были выкопаны вот эти рвы, которые залили кровью. Собственно, были отрезаны все пути к отступлению. Да, именно так это и произошло.
Да. А число жертв красного террора мы так, видимо, и не узнаем. Но это сотни тысяч, да, наверное?
Нет, о сотнях тысячах в 18-м году говорить явно не приходится. Вот. Но я думаю, что мы об этом поговорим уже в сентябре.
Да, я думаю, что мы к этой теме обязательно вернемся. Тема дискуссионная. Я благодарю Константина Морозова, доктора исторических наук, профессора, нашего гостя в этой программе, который вел Михаил Соколов.